Я считаю, что Россия в том положении, в каком она сейчас находится, это страна абсолютно тупиковая, бесперспективная, противная, значит, мало приспособленная для жизни, начисто лишенная элементарных прав и, подчеркиваю, удобств современной цивилизации. То есть, если считать, что все в порядке и что в этом состоянии Россия может надолго законсервироваться, это просто означает, что это конец стране mm-hmm. России. Это означает, что она превращается в страну третьего мира, точно, такую небедную страну третьего мира, типа Ирана, да, то есть, скажем, что будут развиты некоторые отрасли промышленности, скажем, нефтехимическая, атомная, может, там еще одна-две, вот, но в общем и целом это будет отсталая, забубенная, скучнейшая страна, все интересные вещи, значит, которые будут происходить на самом деле за пределами страны, вот, то есть будет значительная эмиграция, еще более значительная, как сейчас. Mm-hmm. Русская культура будет развиваться в эмиграции, русская политика будет развиваться в эмиграции, русский бизнес будет действовать в эмиграции и так далее. В России будут качать нефть и славить Путина, точка. Больше ничего не будет. Значит, то есть я хочу сказать, что я с Вячеславом абсолютно не спорю, очень может быть, что он как экономист и политолог представляет себе ситуацию гораздо лучше, чем я. Я ее просто вижу из другой стороны, как бы не столько рационально, исходя из соображений реал-политик и реал-экономик, вот, сколько эмоционально, просто потому что я вижу,
я согласен,
черт возьми, да, что в стране происходит. И поэтому для меня, скажем, хуже картины, чем той, угу, которую сейчас живописал Вячеслав, в принципе, быть не может. То есть я предпочел бы, чтобы Россия распалась, я предпочел бы, чтобы на улицах появились дикие звери и так далее, по той простой причине, что это означает change. Это означает как раз те самые перемены, о которых действительно пел, в смысле, Виктор Цой. Значит, поэтому вот такое как бы относительно благополучное, но такое абсолютно замогильное кладбищенское консервирование, ну, для меня это хуже некуда. То есть, скажем, я сейчас год живу в Эстонии, живу, работаю там помимо Эстонии еще в разных местах, вот, но я очень скучаю по России, надо сказать, и я туда регулярно езжу, и, в общем-то, я был бы рад в какой-то момент в Россию вернуться, то есть я себя не считаю беженцем или политэмигрантом, я себя считаю гражданином России, коим я, собственно говоря, и остаюсь по паспорту, вот, но который в силу определенного стечения обстоятельств, как личного, так и профессионального, так отчасти и политического толка, оказался за пределами России. Временно. Вот, скажем, мои родители работали в моем детстве и отрочестве 5 лет в Праге, в Чехословакии, в журнале «Проблемы мира и социализма». Я там тоже жил, ну и ничего. Приехали, уехали, вернулись в 68-м году, и тут же подарочек подоспел. Значит, поэтому, конечно, я себе постоянно задаю вопрос, когда я вернусь в Россию и при каких обстоятельствах? Вот эта картина художника Иноземцева, вот, она подсказывает мне, что я в Россию, по крайней мере, в ближайшие там, лет 5 точно не вернусь. Uh-huh. То есть надо мне как следует, значит, наваливаться на эстонский язык, что само по себе не очень просто. А, значит, до какой степени я разделяю это видение? Отчасти да, несомненно. То есть, вот когда вы приезжаете в Россию, вот, а я это делаю, ну, каждый месяц я это делаю, то, в общем-то, я бы сказал, что экономическая и такая вот бытовая сторона жизни, она не такая страшная. То есть я вообще не особо замечаю то, что цены как-то в магазинах увеличиваются. Они увеличиваются, несомненно, но увеличиваются не каким-то катастрофическим образом, скажем, не так, как это было в 90-е годы. Курс рубля, да, где-то раза в полтора, по-моему, свалился, или даже в два, вот, но это же не в 20-30, тоже, в принципе, терпимо. То есть ситуации типа ужас, такой ситуации нет, в этом я согласен. В чем на самом деле ужасность ситуации? Это в том уже, что возникает не в экономическом пространстве, а в человеческом. Вот тут полный ужас. То есть тут я разговариваю с людьми, практически со всеми своими друзьями и знакомыми. Ни одного хорошего слова о том, что в России происходит, я не слышал ни от кого. То есть оценки такие, от полный пушной зверек писец до, ну, еще не полный писец, вот, но очень близко, и становится все хуже. Почему становится все хуже, при том, что цены не растут? Значит, есть несколько вещей. Во-первых, вот об этом Вячеслав не говорил, но это уже ощущается, по крайней мере, это ощущается в моих кругах. Растущая безработица. Очень многие мои знакомые лишились работы. Очень многие мои знакомые, то есть люди, ну, все, естественно, как бы средний класс, креативный класс и так далее. Вот. По поводу рабочих крестьян ничего не могу сказать, честно. Но, насколько мне известно, в общем-то, у них ситуация не лучше. Безработица встает на повестку дня и, по-моему, довольно активно. Вот. То есть людям приходится выбирать или увольняться с работы, думая о том, куда дальше податься, или соглашаться на довольно радикальное уменьшение зарплаты. То есть вот мои знакомые мне рассказывали, что зарплату им вот сейчас вот срезают на 20%, 30%, 40%. Иногда в два раза. Значит, это одна штука. Вторая штука из совсем другой области, но это невозможно не почувствовать в Москве. То есть я, по крайней мере, будучи визитером, чувствую это очень остро. Это жуткая атмосфера. Очень неприятная, гнетущая атмосфера. Моя жена Верочка, она со мной ездила прошлым, ну, вот этим летом в Москву. В один день она, значит, весь день путешествовала в городском транспорте. Она мне сказала, что за день три человека, раз, два, три, три человека, три мужчины спросили ее без всякого повода: «Девушка, а что это вы улыбаетесь?» Я ей говорю: «Вер, ну это, по-видимому, просто люди прикалывались, хотели познакомиться, видит такая блондиночка, вроде ничего, вот, решили таким образом подъехать». Она говорит: «Нет, вообще не по этому делу». То есть люди с искренним удивлением и без всяких задних мыслей, там, типа склейки и пикапа, спрашивали у нее: «Что это вы улыбаетесь?» То есть это крайне, крайне не характерно. Характерно наоборот. Увидеть человека в майке с американским флагом и дать ему тут же в морду, не разбираясь. Вот это характерно. Значит, в такой атмосфере, как мне кажется, жить нельзя. То есть она совершенно антигуманная, она античеловеческая. Экстраполируя это на всю страну и самые разные слои, могу сказать, что по моим наблюдениям Россия страна очень несчастная, причем тотально несчастная. Плохо всем. То есть на вопрос Николая Некрасова, известной, вынесенной в заголовок поэмы, можно сказать: на Руси сейчас никому жить нехорошо. То есть если раньше на этот вопрос отвечали, что хорошо жить ментам, потом отвечали, что хорошо жить олигархам, вот сейчас никому, даже депутатам Госдумы, этим, как их, бездельникам, уродам, вот, даже им жить плохо. Почему? Потому что у ментов падают доходы, им взятки меньше дают, потому что олигархи лишились одного из своих источников доходов, то есть Источников было три: госбюджет, нефть и газ и иностранные инвестиции. Деньги за нефть и газ упали в два раза. Госбюджет скукоживается потихонечку, иностранных инвестиций просто нет. Куда податься русскому олигарху? Им очень плохо. И так далее, вплоть до Путина, которого поперли там из какой-то из восьмерки, который чувствует себя изгоем, и дай бог, скоро как Лукашенко, то есть Лукашенко-то уже нет, а вот Путин, дай бог, скоро перестанет летать на всякие курорты и заокеанские встречи. Всем плохо, абсолютно всем. Может ли жить страна в состоянии тотального несчастья долго? Можно ли считать такой режим устойчивым? Я в этом сильно сомневаюсь. Я думаю, что нет. Я думаю, что так или иначе, возможно, по каким-то абсолютно неожиданным причинам, возможно, из-за каких-то этих искорок, которые мы даже не можем предвидеть, возгорится что-то такое, что мало не покажется. То есть я считаю, что Россия, как известно, это вообще страна, не лишенная специальности. Вот, это страна чудес, вот, и чудеса в России постоянно происходили. И все в России происходило нелогично, и, как правило, все в России менялось под давлением не большинства, не демократии так называемой, которой в России вообще никогда не было в помине, а происходило под влиянием меньшинства, будь то заговорщики, будь то декабристы, будь то террористы, будь то большевики. Горстки народу всегда меняли судьбу огромной страны, в то время как 99% населения, подчеркиваю, 99%, а не 84%, абсолютно безмолвствовало. Вот. Я думаю, что так же будет в России на этот раз. Да, кстати, по поводу Беларуси. Значит, у меня жена гражданка Республики Беларусь. И... она регулярно бывает в белорусском посольстве в Москве. Один раз с ней в белорусском посольстве в Москве был я. Это было, когда она обменивала паспорт. Это было весной этого года. А нет, весной прошлого, сори. Еще весной прошлого года. Консульский отдел белорусского посольства в Москве был забит народом. Стояла огромная очередь. Жена поинтересовалась у сотрудника посольства, что это за люди. Она говорит... ну, то есть сотрудник, сказал, а это вот российские граждане, которые хотят переселиться в Республику Беларусь. То есть это москвичи, это какие-то люди, в общем-то, из вполне себе благополучных регионов. Вот. Тут же мне стало интересно, значит, как исследователю. Вот. И я специально там дождался обеденного перерыва и, значит, поговорил с сотрудником консульского отдела. Она сказала, что идет... постоянный бурный поток россиян, которые переселяются в Беларусь. Им нужен вид на жительство, некоторые там и на гражданство согласны. Спрашиваю, что за люди? Он говорит, самые разные люди. Много, с одной стороны, пенсионеров, которые считают, что в Беларуси хорошо. Много родителей с детьми, которые считают, что лучше пусть дети будут в Беларуси, потому что там... безопаснее и спокойнее. Еще какие-то люди говорят, что в Белоруссии чистая экология хорошая, прочее и прочее. То есть мы сейчас, да, и вот только что моя жена тоже была, уже надо сыну менять, значит, паспорт, только что была на прошлой неделе в белорусском консульстве в Москве, сказала, что народу еще больше. Вот, то есть... просто вот как в лучшие годы в американском или израильском посольстве. Стоит просто толпень народу, которые хотят на ПМЖ в Республику Беларусь. Вот. Это я без всяких оценок, а просто факт.
Меня, например, очень удивляют эти фестивали нашествия, где там портреты Путина, эти георгиевские стяги или нет. Вот, как вы видите это все? Почему рокеры стали такими вот крымнашистами?
На самом деле, я бы сказал, что тут где-то 50-50. То есть есть рокеры антивоенщики, есть рокеры, которые крымнашисты. То есть крымнашисты – это кто? Ну, Александр Скляр, Гарик Сукачев, Кинчев, наверное, хотя он как-то так особо не высказывается на эту тему.
С другой стороны, антивоенные рокеры – это и Макаревич, и Гребенщиков, и Шевчук. Я бы сказал, что такую правильную и благородную позицию занимает большинство наших рокеров, ну, точнее, людей с такой позиции больше, чем с противоположной позиции. А большинство, естественно, говорят, политика – это не наше дело, мы на эту тему не высказываемся, нам дорога наша публика, и правая, и левая, и мы не хотим отчуждать от себя свою аудиторию. Обычно используются такого рода аргументы для того, чтобы замаскировать свою такую некоторую трусость и дипломатичность в плане высказывания точки зрения на происходящее в стране и вокруг нее события. В музыкальном отношении у нас сейчас музыка становится все более космополитичной. То есть, сейчас мне только прислали сборник Youngblood, там как бы лучшие новые группы российские, 50 штук. Ну, из них, по-моему, штук 35 поют на английском языке. Русский язык уже явно не в моде. Вот, отчасти, я думаю, и потому, что цензура уже свирепствует, вот, стало удобнее просто петь по-английски, чем по-русски. Вот, так что в целом ситуация такая, не скажу, что очень веселая, хотя и не катастрофическая, поскольку музыки по-прежнему много. Но вот таких вот ярких новых имен, к сожалению, нет совсем. В этом смысле мне больше нравится ситуация в Беларуси. Я послушал там несколько новых групп, ну или таких относительно новых. Там всякие «Серебряные свадьбы», «Супербесси» и так далее. Вполне симпатичные ребята, по-моему, и в России имеют успех.
Скажите, а вот как вы считаете, вот все-таки, когда Россия в музыке, ну, я имею в виду в отношении к музыке, дойдет до ситуации в Беларуси, когда будут те же самые черные списки запрещенных музыкантов, концерты будут запрещаться?
В России это уже происходит, просто в Беларуси эти вещи происходят откровенно и наглядно. В России все, к сожалению, происходит таким вот очень лицемерным, подловатым образом. То есть концерты запрещаются, но по звонкам. И, естественно, те, кто запрещают концерты, они всегда отказываются напрочь, например, выдавать письменное свидетельство о том, что концерт запрещается. Не-не-не, что такое? Мы просто позвонили, посоветовали. В Беларуси в этом смысле, я думаю, все делается более откровенно.
Нет, черных списков так и не нашли, а концерты официально тоже...
Ну вот, вот у нас примерно такая же история. Черных списков нет, зато известно, кто правильный, кто неправильный. А дальше уже все зависит, собственно, от организаторов. То есть те, кто посмелее, они идут вперед и пытаются что-то сделать. Те, кто потрусливее, они, естественно, уходят в тину и говорят: извините, ребята, ну вы же понимаете.
Я недавно разговаривал с Леонидом Канфером, который вот белорус, работал на НТВ. Я говорю, ну вот много журналистов белорусских мечтают попасть куда-нибудь там в Россию там, на телевидение. Но говорят, нет, уже это закончилось. Я к чему говорю? Раньше многие белорусские группы мечтали попасть на российский рынок. А сейчас это можно делать?
Ну, я думаю, что это лучше спрашивать у самих групп. В принципе, я не вижу тут ничего криминального, потому что российский рынок, конечно, он велик. Он велик, он достаточно богат, особенно по сравнению с белорусским, и поэтому амбициозным артистам и музыкантам, естественно, там есть чем заняться. К тому же российская публика, она благодарная, музыки у нас в стране не хватает, особенно сейчас, когда из-за границ почти перестали приезжать. Поэтому я считаю, что тем музыкантам, которые видят в себе потенциал, у которых есть вообще желание регулярно работать в России, по-моему, это было бы неплохо сделать.
ваши отношения? Сейчас вот Украина запрещает каким-то там музыкантам российским приезжать на их территорию, ну, по разным причинам. Кто-то в Крым уже успел съездить, кто-то высказывался против Украины. В то же время вот мои друзья из группы «Братья Гадюкины» говорят, а мы вот просто не поедем, потому что, ну, опасаемся там как бы за безопасность. Нормальная эта ситуация?
Ситуация это, конечно, ненормальная. С другой стороны, как бы понять можно всех. Понять можно всех. Я прекрасно понимаю музыкантов, которые не хотят ехать в Россию, или потому что это их ломает, скажем так, с точки зрения их политических воззрений, или просто потому что они действительно боятся, что их повяжут, сорвут концерт, или там какие-нибудь патриоты устроят акцию, закидают их овощами или выскочат на сцену с криками «бандеровцы». Так что вполне разделяю такие опасения, это может быть. С другой стороны, конечно, ничего хорошего в этом нет, поскольку культурный обмен сужается, человеческие связи рушатся. И, в общем, это довольно плохо. Что касается до запретов, таких официальных запретов на въезд музыкантов, скажем, из других стран. Ну, я считаю, что это зря. Я считаю, что все-таки одно дело запрещать въезд каким-то чиновникам или каким-то телевизионным пропагандистам, которые действительно нанесли той же Украине, я считаю, огромный ущерб. Другое дело дураки-артисты, которые, естественно, просто пляшут под любую дудку. Вот. Я таких артистов не люблю, вот, но считаю, что запрещать их, ну, это слишком много чести для них.